Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Царское село в 19 веке. Рассказывает методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.
К 19 столетию уже стоят такие крупные постройки, как Большой Царскосельский дворец, Александровский дворец, ряд павильонов. И в целом статус царского села всем абсолютно ясен. Он встал на одну ступень с Петергофом, официальной загородной резиденцией. Александр I в свои детские годы, будучи великим князем, цесаревичем, провел в царском селе, поэтому место было для него родным, близким. Он в царское село периодически приезжал. В последние годы жизни, еще до отъезда в Таганрог, он очень полюбит это место, но любил останавливаться в Большом Царскосельском дворце, а не в Александровском, который для него построила бабушка Екатерина II. Супруга императора, императрица Елизавета Алексеевна, писала, что император любит свою спальню, словно это что-то одушевленное, то есть настолько он тяготел к этому месту, именно в Большом Царскосельском дворце. Сам же государь говорил: «Я в царском за один день успеваю сделать больше, чем за всю неделю в Петербурге». А если говорить о его постройках или глобальных нововведениях, то это, конечно, Царскосельский лицей. Он был открыт в 1811 году, и главной его целью было образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной, то есть должны были воспитывать чиновников. В целом мы знаем больших выпускников Царскосельского лицея, например, Александр Сергеевич Пушкин, как самая яркая персона, в честь него и сам город в советское время получит название Пушкин. Озвучу знаменитое четверостишье: «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье бы куда ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». В целом девиз звучал «для общей пользы», и этот девиз объединял как питомцев, так называли учеников, так и наставников. И задача была, не затемняя ума детей пространными изъяснениями, а возбуждая собственное его действо, то есть учить размышлять. Но в Николаевскую эпоху лицей будет перенесен в Санкт-Петербург, но как институция продолжит действовать вплоть до революции. В царском же селе место под лицей было выделено во флигеле Большого Царскосельского дворца, который изначально использовался для братьев и сестер императора Александра I. То есть, будучи детьми, великие князья, княгини там проживали. У Александра I было хобби – животноводство. Ему также дарили разных животных, а в царском селе он разворачивает строительство фермы. Это целый конгломерат построек, где находился персонал, который наблюдал за животными. На этой царскосельской ферме содержались коровы, овцы-мереносы и различные экзотические животные, например, зубры, ламы или даже черепахи. А вот гордостью Александра I были тонкорунные овцы чешского происхождения. Есть даже мундир, который был создан как раз из шерсти этих овец. Но это было не просто развлечение. Если удавалось приспособить животных к нашему сложному климату, если они здесь выживали, то образцы рассылали в разные уголки нашей страны и занимались более серьезным производством. В самой же ферме был свой и коровник, и дом смотрителя, лесник, маслобойня и даже присутственный дом, чтобы члены императорской семьи, в том числе и дети, могли прийти и посмотреть на происходящее. Но, кстати говоря, под некоторые виды животных создавались отдельные павильоны. Например, был ламский павильон, который был построен после того, как императору Александру I из Южной Америки целую вереницу лам прислали. Или, например, был слоновий павильон. Это очень известная тема, когда нашим государям восточные эмиры дарили слонов еще с эпохи Петра I. Они находились в Петербурге, например. Конечно, содержать слона крайне сложно. Слоны у нас умирали, но здесь следует привести такую статистику. Дело в том, что к нам высылали слонов не то чтобы невысокого качества, но уже в возрасте. То есть они априори и учитывая сложные условия, не могли здесь прожить долгое время. А забегая вперед, например, у Николая II будет любимый слон, и его дети очень будут любить наблюдать за повадками животного. Так вот, для содержания слонов был предусмотрен тоже свой отдельный павильон. Но сегодня вы его не увидите в царском селе. В память о нем стоят слоновьи ворота, так называемые. Вот как раз недалеко от них, в Александровском парке, павильон и находился. Но были виды животных, которые государи и их семья не любили. Это были верблюды, например. Однажды дети Николая I наблюдали за поведением верблюда и написали своему отцу: «Мы видели верблюдов, они очень гадкие». В целом, в царском селе можно перечислить таких животных: зубры, обезьяны, медвежата, яки, даже леопард, присланный бразильским императором в подарок Николаю I.
Царское село в 19 веке.
Область знаний.
Ну и перейдем к эпохе Николая. Он очень любил своего брата Александра Павловича и, конечно, продолжает его идеи, продолжает строительство, например, строительство арсенала. В царском селе еще в Елизаветинскую эпоху был павильон Монбижу. Он был предназначен для охотничьих развлечений, там висели живопись, анималистика. Туда приходили императрицы, отдыхали и выходили на закрытый тип охоты, не дикую охоту. Но государи-императоры, если охотой и занимались, то, конечно, с выходом в дикое поле. Поэтому сам по себе Монбижу уже не имел смысла в пределах Александровского парка. Был построен арсенал в крепостном вкусе. Вообще эпоха Николая I – это 20-е, 50-е годы 19 века. Это время, когда и в Европе, и уже в России очень популярен стиль неоготика. Конкретно для нашей страны здесь есть привязка к императрице Александре Федоровне. До замужества, до крещения она прусская принцесса Шарлотта. Приехав в Россию, она ностальгировала по прусской родине, поэтому мы увидим еще больше интерес к этому вкусу в виде как раз и построек, и предметов декоративно-прикладного искусства. А арсенал напоминал крепость, а внутри хранились оружие восточное, крупные коллекции, а также настоящие средневековые доспехи. Позже эти доспехи будут переданы в собрание Государственного Эрмитажа, и сегодня в постоянной экспозиции эту коллекцию из арсенала можно увидеть. Для арсенала будет создано огромное полотно мастера Верне. В 1842 году в царском селе прошла очередная царскосельская карусель. Такие мероприятия устраивали многократно. Сама по себе карусель – это вид шествия всадников по кругу, который демонстрирует навыки – стрельба из лука, метание копья и прочие приемы. Это довольно такое безопасное театрализованное действие, напоминающее турниры. И вот мужчины облачались в подобные доспехи, а иногда могли брать настоящие, средневековые, как и поступили в 1942 году. Один из очевидцев писал: «Бедный государь чуть не удохся, потому как, конечно, доспехи создавались индивидуально под владельца, любому другому человеку их носить было, ну, действительно некомфортно, тем более ехать на лошади». Дочери же и сама императрица были облачены в средневековых принцесс, в специальных юбках, нарядах амазонки. Вид платья амазонка, вид юбки амазонка предназначена для конной езды. И здесь есть отсылка к героиням из греческих мифов. Это женщины-амазонки, воительницы, которые без помощи мужчин справлялись со всеми невзгодами. Эти юбки имели необычный крой. Дело в том, что женщина сидела, положив ноги на одну сторону, и ее поза специфична. Одна нога прямая, а вторая практически согнута в колени. Поэтому юбка тоже будет асимметрична и повторять позу женщины. Будет дополнительная складка с одного из боков. Но все это очень декоративно драпировалось, и внешне можно даже и не заметить, что на женщине такая специальная амазонка. Когда турниры завершались, победители или те, кто отличился, могли получить знак белой розы. Вообще белая роза – это символ Александры Федоровны. Ее в детстве называли бланшфлур, что так с немецкого и переводится. Для другого мероприятия, для другого турнира были даже заготовлены такие знаки розы. В металле иногда могли вручать розу настоящую. То есть, конечно, царское село – это место для проведения таких пышных торжеств. Хотя турниры известны еще и с екатерининского времени. В 19 столетии они лишь набирают обороты.
Царское село в 19 веке.
Область знаний.
Семья Николая I проживала в Александровском дворце. А вообще Николай не готовился никогда к престолу, по крайней мере, в юношеском и детском возрасте. Он готовился к военной карьере. И когда он взойдет на престол, его супруга напишет в своем дневнике: «Случился самый ужасный день моей жизни. Мой супруг стал императором», потому как они оба хотели тихой, уединенной жизни. И они эту жизнь уединенную будут искать в каждой своей резиденции. В Большом царском селе это будет Александровский дворец. В Петергофе это будет небольшой коттедж в немецком английском вкусе в парке Александрия. В Александровском дворце у каждого члена семьи были свои комнаты, и некоторые дети были рождены тоже в царском селе. Сам же Николай I был крещен в домовой царскосельской воскресной церкви. В его семье происходит несчастье. Умирает младшая дочь Александра Николаевна. В семье ее звали Адине. Она родилась в царском селе, там же и скончалась в 19-летнем возрасте. Она заболела туберкулезом. Незадолго до этого вышла замуж, забеременела и вот-вот должна была покинуть пределы России. Преждевременно родила мальчика, который прожил несколько часов, но его успели крестить. И вот комната Александры Федоровны в Александровском дворце была сохранена как молельня. Александра была шефом Преображенского полка, и преображенцы заказали образ у Карла Брюлова. Это был такой предмет религиозной живописи, предмет сохранился, где изображена царица-мученица Александра, возносящаяся на небеса ангелом. Это небесный покровитель как раз великой княжны. А в портрете можно увидеть сходство как раз с Александрой Николаевной. И эту работу расположили как раз в молельне в Александровском дворце. Это отражает еще одну традицию дворянских семей, когда человек преждевременно уходил из жизни, то создавали такой некий меморий. И как молельня, это помещение просуществовало буквально до революции. Карл Брюлов, узнав о поводе, не взял ни копейки за исполнение этого образца. У него были особые отношения с императорской семьей, он никогда не стремился быть дворцовым живописцем, придворным, не хотел рамок и ограничений. Даже были попытки отказа Николаю I в парадном портрете. Но вот членов семьи, в том числе Александру, Брюлов писал. И есть полотно прижизненное, где Александра Николаевна завпечатлена. То есть для Брюлова это была личная трагедия. Ну а вдовец, принц Гессен-Кассельский, увозит копию этого портрета с собой за границу, туда же увозит тело новорожденного ребенка. В самом же царском селе есть память, есть такое сооружение под названием «Шапель», оно тоже относится к эпохе Николая I, и вот в нем на сегодняшний день расположена скульптура, где изображена сама Александра, в руках она держит младенца. Это не историческое место данной скульптуры, изначально она находилась в беседке, но так или иначе тоже связано с этим событием. Николай I очень уважал персону своего брата Александра I. Для него это был такой пример для подражания. Николай заказывает строительство пенсионерных конюшен, где находились верховые лошади собственного седла императора Александра Павловича. Это были лошади, которые участвовали в параде, прошедшем в Париже после Отечественной войны. Но строительство несколько затянулось, и к моменту завершения лошади попросту скончались. Но так или иначе, это сооружение использовали по-прежнему и основали полноценное кладбище. То есть на территории императорской резиденции было кладбище с клячами, которые так или иначе служили императорскому двору. И на сегодняшний день это кладбище довольно большое. Рядом же есть помещения, где содержались живые лошади, конюшни попросту. А если же посмотреть на плиты, то можно прочитать, кому лошадь служила, примерно ее возраст, если это известно, и другие данные. То есть очень такое человеческое отношение.
Царское село в 19 веке.
Область знаний.
Николая I сменяет на престоле его сын Александр II. Он имел связь с царским селом, он продолжает там жить и занимается перестройкой Зубовского флигеля Большого царскосельского дворца. Ряд помещений, которые принадлежали Екатерине II, передают его супруге Марии Александровне. И важно отметить, что перестройкой занимаются очень бережно. В пример, Большой Леонский зал. Этот зал был отстроен для Екатерины, и его концепция была в контрасте желтых и синих цветов. За желтый цвет отвечали леонские желтые шелка, которые украшали стены. А вот за синий – насыщенный лазурит. Екатерина использовала в свое время байкальский лазурит, а вот Мария Александровна заказывает бадахшанский, афганский. Его особенность не только в синем цвете и белых прожилках, как мы привыкли, а еще и в золотых прожилках пирита. Это минерал, который напоминает металл, или еще его называют золотом дураков. При его обработке даже искры летят, то есть действительно он похож на металл, хотя является минералом. То есть концепцию сохраняют и обновляют интерьеры тоже в классическом вкусе. Но это не строгая классика, а уже такой неоклассицизм. Увлечение самого Александра II тоже получит свое отражение. Мы знаем, что в арсенале хранилась коллекция оружия восточного, доспехов, но вот у Александра в самом дворце тоже была своя коллекция. Для него строят так называемую турецкую, азиатскую комнату. А стены были украшены персидскими коврами, на полах тоже располагались ковры, много оружия висело, курительные приборы. Вообще Александр II был этим увлечен, а на период его правления приходится урегулирование вопросов на Кавказе. Есть в собрании несколько уникальных образцов, например, сабля под названием «Зульфакар». Это такой вид сабли, у которых два лезвия. А что здесь необычного? В бою такой предмет использовать невозможно. Он не даст никакого эффекта, в отличие от обычного типа сабель. Это священное оружие пророка Мухаммеда, и, судя по источникам, именно так он и описан, двулезвенным. Это подарок Николая I своему сыну, который понимает увлечение цесаревича. На поверхности указаны инициалы Александра, он еще великий князь, поэтому цифры 2 там не найти. А также изображены перекрестие креста и якоря. Это символ армии и флота. То есть отец Николай I дает некое наставление. Несмотря на раздвоение, то есть много мнений в государстве, много религий, важно крепко держать власть в своей руке. И для любого государя опорой и поддержкой будет служить армия и флот. Именно их символы изображены на поверхности. Для Александра II такой предмет не имеет, конечно, религиозного подтекста и создан образец в Златоусте, в нашем отечественном городе, но это такой важный коллекционный образец. Или, например, есть сабля Шамшир индийского производства, которую Николай I также дарит своему сыну, но повод здесь личный, важный и семейный. Это рождение первенца в семье Александра, то есть у него родилась первая дочь Александра Александровна, а для Николая Павловича это рождение первой внучки. И вообще в отечественных музеях очень мало предметов, которые бы свидетельствовали о важных личных семейных событиях. Это один из них. Ну а следующая эпоха – Александр III. Он всем резиденциям предпочитал гатчину, поэтому в царском селе особенно не был. Смещаются несколько ориентиры и акценты, и лишь Николай II сделает царское село вновь резиденцией официальной. Период правления Николая II будет связан с подъемом стиля русского. На его правление приходится крупный юбилей 1913 года, 300-летие династии Романовых. Поэтому мы увидим многочисленные коллекции внутри Александровского дворца. Это иконы в первую очередь, религиозный подтекст появляется. Ну и также за пределами резиденции, но в пределах царского села, будут строиться Федоровский городок, Федоровский собор, который будет отсылать к крепостной новгородской и псковской архитектуре, потому как и сама эта земля, она тоже в древности относилась к земле новгородской. Царское село переживет множество событий. Это революция, свержение монархии, это Великая Отечественная война. Но это уже другая история.
Рассказывала методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.